Трактор ТДТ-40М был снят с производства в октябре 1976 года. Его заменил более совершенный трактор ТДТ-55, а затем ТДТ-55А. В соответствии с международной договоренностью, чертежи трелевочного трактора ТДТ-40 были безвозмездно переданы Китаю. Оплата была произведена только за бумагу. По рассказам очевидца, в 50-х годах трактор ТДТ-40 принимал участие в Китае в военном параде по случаю национального праздника. За время производства трактора ТДТ-55 до конца 70-х годов трактор поставлялся в социалистические страны с умеренным климатом – Чехословакию, ГДР, Болгарию, Польшу, Монголию, Югославию, с тропическим климатом – Вьетнам, в капиталистические страны – Францию, Норвегию, Финляндию, Новую Зеландию, Сингапур, Лаос, Нигерию, Малайзию, Иран, Бразилию, Пакистан, Индонезию и Коста-Рику. Таким образом, он экспортировался в 26 стран – из них 11 стран с тропическим климатом. Из писем товарища Пыжикова А.В. главному конструктору ГСКБ в июле 1973 года. Судно «Саша Ковалев» выходит из Мурманска в Архангельск, где будут грузить арктические грузы. Согласно рейсовому заданию, судно должно посетить и разгрузить грузы в 12 пунктах. Меня и Малькова ИИ поселили в трехместной каюте, поставили на довольствие в кают-компании, где питается командный состав судна. Смущает только требование выполнения морского устава, по которому сесть за стол или выйти из-за него можно лишь с разрешения капитана или его старшего помощника. Всем очень понравилась работа нашего трактора. Ведь если бы не амфибия, пришлось бы вручную протягивать 200-300-метровый трос от понтона до трактора, находящегося на берегу, в ледяной воде в прорезиненных костюмах.
Вот ударница на брак, Логина Ваниночка, работу делает кой-как, браку половиночка.
Отдел был значительно пополнен мебелью. Началась борьба за хорошее оформление помещений, занимаемых ОГК. С этой целью облицевали несущие колонны в экспериментальном цехе, навесили люстры в рабочих помещениях конструкторов. После этого сразу же один товарищ направил заметку в газету «Онежец», в которой написал, что до этого конструкторский отдел имел деловой рабочий вид, а люстры испортили его и сделали похожим на ресторан. Вот такие могут быть разноречивые мнения.
Мы раньше относились к Союзтрактор-Пром, потом через сколько-то лет, 90-й год, я уже 86 лет, я работал до того главным инженером тяжбумажки, перешел в институт, я работал там. В институт, это ПКТИ сокращенно. Полезно-Заступшинская технологический институт, да. Ну, как институт, сначала он, как там больше было, 300 тысяч человек на основании вот Союзтрактор-Пром и объединили вот с Онежским дашным заводом, как институт, он подчинялся заводу и одновременно, как вот Союзтрактор-Пром. А этот отдел, ну, было 26 человек, отдел координации. моем видении было там не разработки, надо было внедрять уже и готовую новую технику, да, а не разработки. И были и разработки, да. Ну, большой же подъем людей, там много, целое здание на, вот здесь, рядом.
...1959 год. Осенью испытательную станцию постигло несчастье. Сгорел единственный капитальный дом. И работникам станции пришлось жить в вагончике, плохо приспособленном для проживания в нем в холодное время года. Благодаря ходатайству завода и энергичным действиям работников станции до наступления морозов был получен новый щитовой дом. По значительным результатам труда рабочих экспериментального цеха, а также учитывая высокий уровень общественной деятельности и дисциплины в цехе, решением заводского комитета профсоюзов экспериментальному цеху в 1961 году было присвоено звание «Цех коммунистического труда». К концу 1961 года головная конструкторская организация имела численность 394 человека, из них ИТР – 204 человека и рабочих – 148 человек. Зима 1961 года протекала с частыми оттепелями, поэтому снег лег с большим количеством слоев, которые весной превратились в сыпучую массу, и проходимость тягача значительно снизилась. Для облегчения вытягивания троса основной лебедки была спроектирована и изготовлена маленькая переносная лебедка с двигателем пилы «Дружба». Свой досуг коллектив ГСКБ проводил организованно. Было проведено много туристских походов, в которых принимали участие большинство работников. Проведено много вечеров отдыха, на которых выступал коллектив отдела с программой.
По-стахановски трудиться, по-бусыгински ковать, с виноградовой сравниться, кривоноса обогнать.
Большой популярностью пользовались зимние и летние походы. При шестидневной рабочей неделе в субботу после работы шли в поход и добирались до места уже в темноте. При пятидневке стало много легче, в поход уходили в субботу утром. Шли целиной, поэтому лужню приходилось прокладывать самим. Никого тогда не страшили ни трудная дорога, ни холодный дом на базе, ни морозы, ни оттепели, ни сломанные лыжи. В Лососином отмечали праздники и встречали Новый год. Теперь несколько слов о спорте. Всегда наш отдел был в числе первых, и никогда не было недостатка в участниках по любому виду спорта. Городки, лыжи и коньки, волейбол и баскетбол, легкая атлетика и гонки на шлюпках. Почти во всех видах спорта участвовали Ксенофонтова ЕН и Смирнова АИ, но и остальные никогда не отказывались от участия, поэтому и выигрывали в большинстве случаев в массовых соревнованиях. Многие работники ГСКБ посвящают свой досуг прекрасному отдыху – охоте. Особенно популярна старинная русская охота с гончими на зайцев. Есть в отделе и любители охоты с лайками. Большую работу по созданию охотничьей бригады проделал Маслов Ю.Н., большой любитель охоты на уток и боровую дичь. Основная работа комитета ДОСААФ завода – проведение стрелковых соревнований, подготовка стрелков-разрядников, подготовка судей и тренеров по стрелковому виду спорта, участие в работе мотосекции, работа с допризывниками, Участие в мотопробегах по местам боевой славы, подготовка шоферов и мотоциклистов, сбор членских взносов и распространение лотерейных билетов. Рассказ об амфибии начнем с навигации 1983 года в Ледовитом океане, когда утонули три плавающих трактора ТПГ-1. Один трактор с пьяным трактористом свалился с пирса в порту Диксон с высоты 7 метров. Сбил причальную тумбу, пропорол днище корпуса, нырнул, вынырнул и держался на плаву минут 10. Тракторист из кабины не вышел, на попытки спасти его не реагировал. За это время трактор вертикально погрузился в океан.
Что не месяц, то позор с цифрами задания. Плохо развито в цеху соцсоревнование.
Второй плавающий трактор с экипажем, находящимся в сильной степени алкогольного опьянения, подошел с берега к борту судна-снабженца, которое находилось в удалении от берега 5-6 километров. Команда ушла спать. За ночь трактор залило водой, он затонул и завис на тросах под килем судна. Утром команда судна-трактор подняла на палубу, но без верха кабины.
«Едешь дальше будешь, так гласит пословица, 10 лет токарный пресс к выпуску готовится!»
Третий трактор затонул у берега. Нарушив инструкцию, его выпустили в море при волнении в 4 балла, тогда как разрешается до 3 баллов. Факт есть факт. Плавающие тракторы эксплуатируются халатно и с отклонениями от инструкции. Причина – на этих тракторах работают малоквалифицированные, а подчас проштрафившиеся в другом месте трактористы, труд которых оплачивается значительно ниже, чем на других плавсредствах, в зависимости от числа лошадиных сил.
«Ты играй, моя гармошка, чтобы делу вышел прок. Беломорские заказы мы должны закончить в срок. И гармошка с дыньбасами, заливными голосами, простоночный расскажи, на дефекты укажи!»
Культурно-массовая комиссия цехкома всегда была и сейчас является организатором всех крупных культурно-массовых мероприятий, проводимых в ГСКБ. Праздники, посвященные Дню Победы, всегда отмечаются в нашем коллективе очень тепло. К этому дню для участников войны художественная самодеятельность готовит интересные концерты и композиции. Особенно тепло поздравили ветеранов с 40-летием Победы. Всем запомнилось празднование дня 8 марта в 1984 году, когда в конкурсе кулинаров приняло участие больше 30 человек. Вкусные выпечные изделия пробовали все желающие. В 1983 году коллектив художественной самодеятельности выезжал в поселок Нелмазеро и дал концерт из 23 номеров программы. В октябре 1985 года состоялся пленум ЦК КПСС. Его решения обсуждены на открытом партийном собрании ГСКБ. Коммунисты, все работники ГСКБ проявили активность при изучении и обсуждении партийных документов, проектов программы и новой редакции устава КПСС. Обсуждения прошли во всех группах всех форм учебы – партийной, комсомольской, экономической и технической. Опубликованный проект основных направлений экономического и социального развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 2000 года нашел особый отклик в нашем коллективе. Его обсудили на собраниях трудовых коллективов, на которых присутствовало 328 человек и где было внесено несколько предложений в проект. Отдельские вечера отдыха славились всегда. Активность в подготовке вечеров стала традицией. Наша самодеятельность выступала и по телевидению. Активно мы участвовали и в заводских праздниках песни и пляски, и в сводном хоре Онежского тракторного завода. Активно проводились так называемые праздники песни. Они были массовыми и содержательными, а КВНы были остроумными и с большим кругозором. Наша команда принимала участие в телевизионных программах типа КВН. Этому предшествовали соревнования эрудитов в отделе. В 1968 году был создан вокальный ансамбль «Лонжерон». Репертуар ансамбля в основном составляли песни советских композиторов как патриотического, так и лирического содержания. Ансамбль постоянно иллюстрировал ленинские чтения. Незабываемыми были вечера отдыха. Они проводились по разнообразным, неповторимым программам. Эти мероприятия проводились с задором и увлечением, весело. Организаторы проявляли изобретательность, инициативу, незаурядные способности, даже, можно сказать, талантливость. Свои поэты и композиторы не жалели времени, не мешал возраст. У нас нашлись отличные организаторы, хорошие артисты, конферансье, музыканты, художники, фотографы. Было кому спеть и сплясать.
Я думаю, то, что в этом тракторном заводе он стал прекращаться из-за того, то, что покупатели обращали именно на цены. Ну, внимание обращали на цены, потому что тракторы стоили очень дорого в те времена. И из-за этого... Ну, мастера продали вот этот завод. И кажется, то, что на этом завод очень жалко, потому что можно было бы еще тракторов на нем делать. Я бы сделал трактор, который умел бы летать. Ну, мне мама рассказывала, когда мне было... Ну, где-то, когда я в первом классе был, мне рассказывали о нем.
Продолжу с того, с чего начал, что когда изначально здесь в советское время был построен хостел, насколько я знаю, хостел, говорю, вот, медицинский пункт, да, госпиталь, под ним было убежище. Насколько я понимаю, оно как раз... для ближайшего убежища, для тех, кто там находился. Вот, потому что вообще на территории завода было еще, насколько мне известно, два убежища огромных, уже для самих работников. Но почему-то сейчас все умалчивают про то, где они находятся и живы ли они. Вот. А мы это место увидели еще лет 5 назад, но почему-то не обратили на него внимания, когда искали здесь место какое-нибудь под... какое-нибудь андеграундное заведение. И вот вначале мы нашли место завод, которое у нас было в другом конце, где сейчас ЖК Александровский строится, где пятиэтажки там построены. Был небольшой ангар, бывший был карт-клуб. Там для работников завода, для детей был небольшой гараж, где карты стояли, эти картинги, и асфальтированная площадка. Потом его снесли, мы оттуда съехали и решили, вспомнили про это место, что здесь был заброшенное бомбоубежище, снято со всех этих МЧС и всего прочего, принадлежащего автогруппе «Нега». Без электричества, без вентиляции, с проваленными полами, абсолютно заброшенное. Было частью склада теперича, который в музей. Их там объекты всякие лежали. Ну вот мы с ними договорились и восстановили это убежище. Практически в том виде, в котором оно было, с легкой перепланировкой. То есть там туалеты перепланировались. И вот это основной центральный зал, мы там снесли стены, оставили... специальные эти укрепления шпилера, чтобы он держал весь верхний этаж, чтобы расширить пространство. А так сохранили помещение. Мы там сделали полы, там что-то. Ну вот вы когда будете выходить, вот с этой стороны видно вот эта вот железная дверь, там когда будете выходить, у нее с той стороны лицевая. Это была вот дверь, которая находилась здесь при входе. Вот мы ее специально как инсталляцию ставили. Это историческая дверь советская, которая вот была на входе в убежище. Mm-hmm. И на ней написано «Убежище номер один». Почему у нас название заведения «Убежище»? Mm-hmm. Мы не стали ничего придумывать, мы взяли оригинально. И причем у нас в логотипе пишется «Убежище», и номер пишется как буква «Н» английская, без кругляшка и палочки. Это неправильное написание. Номер значка, но он точно так написан на этой двери исторической. Вот, поэтому все концептуально. Мы решили оставить. Многие, оказывается, даже наши посетители думают, что мы так просто придумали, что это убежище. Это на самом деле первое убежище. Поэтому мы оставили эту историю для себя. Но как музыканты мы решили, что для нас это будет убежище культуры, убежище музыки, чего-то такого, где мы можем сохранить свои ценности и культивировать их, и хотя бы как-то передавать друг другу. Низкие потолки, там очень специфическая акустика, мы до сих пор еще боремся со звуком и будем бороться, чтобы добиться его. Там очень такое пространство гудящее. Нету абсолютно окон никаких заведений, но есть три и один секретный четвертый выхода эвакуационных, поэтому мы здесь достаточно защищены в плане пожаров и всего прочего, и в то же время чувствуем себя хорошо на фоне политических конфликтов, которые царят в мире, что как-то мы здесь защищены.
Прошение от 23 июня 1806 года мещанской жены П.Е. Сазоевой городничему Д.Л. Бартеневу о направлении сына ее в Александровский. «Имею я у себя сына Никиту Сазоева, который, обращаясь во всегдашнем пьянстве, не почитая меня, делает разные дерзости, которых я уже вытерпеть не могу, но управиться с ним сил не имею. То, дабы привесть в должное почитание матери, всепокорнейше прошу ваше высокоблагородие, представленного мною сына Никиту, отослать на Александровский завод на 29 дней. К сему прошению вместо мещанской жены Пелагеи Егоровой за неумением ее грамоте по личному прошению отставной канонир Иван Богоданов руку приложил». В прессовом цехе на одного рабочего приходилось за смену выполнить работу по подъему и переносу до 80 тонн металла. На горнозаводские предприятия надзор фабричной инспекции не распространялся. Все зависело от администрации предприятия. 1895 год. Литейщики не имеют предохранительных очков и защитных фартуков, а поэтому часто получают ожоги от брызг расплавленного металла. До 1895 года несчастные случаи даже не регистрировались. Обращали внимание только на смертельные случаи и случаи тяжелого увечья.
«Сипло заводской гудок завывает, властно рабочих зовет, старый Александровский завод оживает, крови и пота он ждет. Злобно скрежещут машины, в такт шестеренки стучат, песни станков тоскливо зовут, песни о вечной невзгоде, песни проклятия судьбе, песни о близкой свободе, песни о счастье и борьбе. Злобно скрежещут машины, четко стучат шестерни, ломят рабочие спины, нехотя гнутся они. Сипло заводской гудок завывает, кончился день трудовой, старый завод засыпает, крови напившись людской».
Сипло заводской гудок завывает, властно рабочих зовет, старый Александровский завод оживает, крови и пота он ждет. Злобно скрежещут машины, в такт шестеренки стучат, песни станков тоскливо зовут, песни о вечной невзгоде, песни проклятия судьбе, песни о близкой свободе, песни о счастье в борьбе. Злобно скрежещут машины, четко стучат шестерни, ломят рабочие спины, нехотя гнутся они. Сипло заводской гудок завывает, кончился день трудовой, старый завод засыпает, крови напившись людской.
Тут интересные были моменты, когда ребята утверждали вообще перестройку этого помещения, потому что они сносили пару вот таких вот колонн, потому что они нам мешали. Мы это все утверждали. И здесь же мы поменяли название вообще, в принципе. Мы вернули историческое название площади Литейной. Получается, территория Онежского тракторного завода, да, она, в принципе, носит адрес Калинина 1. И там дальше поехали строения 1А, 1Б, 1В, или там как они. Вот. А нам для того, чтобы получить алкогольную лицензию, нужно отдельно стоящее здание с отдельным адресом. И нам, значит, пришлось придумывать вот эту вот переименовку места. Теперь деловой центр – это Литейная площадь 3, а мы – Литейная площадь 1. И музей промышленной истории тоже переназвали, получается, такая штука. Потому что здесь все время Калинина. Дети ходят в музей промышленной истории. У них там детский лагерь. Они очень кайфуют от того, что они приходят в бомбарь кушать. У них обед в бомбоубежище. Им очень интересно. Они находят тут противогазы, которые здесь хранились. Они стоят у нас на полках. И они их на себя одевают. У них дополнительные уроки ОБЖ тут происходят всякие. Мы, честно, натыбзили со всей территории Онежского тракторного завода. Ну, как бы все выбрасывается. Здание, когда сносили, макетный цех, когда сносили, мы забрали оттуда макеты, но это было очень давно, это было, наверное, еще лет 5 назад, когда сносили макетный цех. Сейчас эти макеты стоят на входе в убежище, и там сделана из них стена вот эта вот. Это вот они. Ну и потом уже, когда стали сносить вот тут вот около кузнечного цеха, все вот эти вот помещения, мы нашли вот этот макет Онежского тракторного завода, сделали из него такой экспонатик. То есть наши гости могут посмотреть вообще, как он выглядел. И я думаю, что, ну, так все очень быстро происходит, да, мне там, не знаю, 25 лет, но я уверена в том, что ребята, которым сейчас 15, через 10 лет даже представления не будут иметь, как это все выглядело. И им будет сложно вообще как-то это все воспринять и понять, как это вообще было. Вот эти стояли здесь тоже огромные трубы. Их тоже тут роняли, когда весь город собирался смотреть, как их взрывают. Родилась уже очень давно. А идея как бы сделать клуб по интересам, именно по интересам, не просто место, в которое люди приходят напиться и показать свои какие-то престижные, да, вот эти вот удовлетворить потребности, а просто побыть в хорошей обстановке, с хорошими людьми, пообщаться. Она вот как бы развивается, мне это нравится, это круто. Где-то в ноябре прошлого года заговорили, что они нашли очень классную площадку и что хотят сделать новый клуб. И один из первых учредителей, Степан, сейчас, к сожалению, нету с нами, привел меня сюда. Я, конечно, обалдела. Было 8 марта. Он мне говорит: Дашка, мы тебе такую стойку сделали крутую. Вот. Я прихожу, они тут залили несколько тонн бетона вот так вот в каркас. И он мне показывает эту стойку на 8 марта. Это Дарья, стойку. Вот. Там есть очень клевое место, как проходишь от входа центрального к этому к аварийному. И вот это вот все пространство занято какой-то комнатой, в которой стены с четырех сторон. Там, ну, туда не попасть, там нет двери. Это какое-то помещение, внутри которого, скорее всего, что-то засыпано, наверное, чтобы принимать удар. Это место я считаю своим вторым домом, наверное. Вчера я отсюда ушла в 12 часов ночи. Сегодня выйду к утру. Иногда я засыпать остаюсь. То есть это не работа даже. Я, конечно, получаю какие-то деньги, да, но это больше интерес. Интерес развиться, интерес побыть с людьми. Кайфануть от общения. Я вообще, в принципе, кайфажор. Я очень люблю вкусный кофе, вкусную еду и вкусных людей. Вот как-то так.
Тройной хаотический маятник. Приведите маятник в движение и наблюдайте. Хаотическим называется процесс, чувствительный к начальным условиям. В обыденном смысле хаос воспринимают как неразбериху. Возникнув в Древней Греции, понятие «хаос» обозначало не беспорядок, а начальное состояние мира, из которого возникли первые божества. В раннехристианские времена этому слову стали приписывать значение беспорядка. В математике понятие хаоса появилось в 1975 году. В современной науке понятие хаос применяется при описании непредсказуемых событий. Обычный маятник предсказуем. Его параметры можно точно рассчитать во времени. Примерами хаотичных систем являются атмосфера, геосфера, турбулентные потоки, биологические популяции, общество как система коммуникации и его подсистемы, экономический, политический, психологический, культурно-исторический и другие. Невозможно точно предсказать погоду, стихийные бедствия. Политические и экономические процессы в той же степени мало предсказуемы.